Я бы сказала, что все та часть наших уроков, которая была до сейчас, в Сфиратаомер, это идеальные отношения в семье, это, как всегда, все правильно, как мы хотим, чтобы было, как нам говорят, что вот так надо. А жизнь, она, к сожалению, не идеальна. И то, с чего Галит предложила начать, это именно бытовые конфликты, которые очень отравляют семейную жизнь. Так вот, дорогие женщины, был такой израильский лозунг, который вывешивался на дорогу. Быквиш алтие цудек тие хахам. На трассе не будь прав, будь умен. Так вот, когда мы едем по дороге нашей жизни, я думаю, что это очень-очень важный лозунг. Поэтому то, о чем я сегодня буду говорить, это как быть умными, а не правыми. Все, кого это заденет, а с какой стати и так далее, могут считать, что урок не для них, потому что, подчеркиваю, урок не о правоте. Почему я с этого начала? Да потому что, когда доходит до каких-то бытовых проблем, типа кто возьмет на себя какую-то обязанность, кто должен это делать, кто должен за это платить и так далее, чаще всего в паре начинается разговор о справедливости. То есть кто прав? С какой стати я должна готовить на шаббат, а он себе позволяет прохлаждаться? С какой стати я должен платить за это? Мне эта вещь вообще лишняя. Так, и т.д., и т.п. То есть о чем мы говорим? О том, что правильно. То есть, обычный женский довод по поводу помощи, почему вся домашняя работа должна ложиться на меня, даже, я бы сказала, когда это не вся домашняя работа, но... А почему мы не считаем по системе тарелку он, тарелку я? Или сегодня он моет посуду, завтра я мою посуду? Где справедливость? Так вот, заранее говорю, мой урок сегодня не о справедливости. Все правы. Это мой вечный лозунг, что все правы. А о чем же я предлагаю поговорить? Да о том, как я достигаю свою цель. То есть я в жизни не поспорю с женщиной, которая скажет, что ей нужна помощь по дому. Честно говоря, я вообще не знаю ни одной женщине, которой эта помощь не нужна. И, ну, не знаю, может, совсем молодая пара, когда их всего двое, да и то, если ее научили хорошо справляться с домашними заданиями и с домашней работой. А когда у тебя уже есть дети, помощь нужна, не о чем говорить. И когда женщина много работает, ей помощь нужна. Вопрос, или мы можем говорить не о чьих-то обязанностях, а о наших нуждах. Потому что Я запомнила разговор с одним мужчиной, который мне сказал совершенно потрясающую фразу, которая мне очень запала в мозги. Он сказал: «Я готов помочь жене в чем угодно, любая работа. Я не готов, чтобы донести тарелку до мойки, превратилась в мою личную обязанность». И я понимаю, что я сейчас даю горючее целой группе женщин, которые слушают и думают: «Ах, какой нахал и хам». Так вот я что, я за ним должна убирать его тарелку? Так вот, женщины, давайте вслушаемся лучше. Он готов убрать эту тарелку. Он только хочет, чтобы оценили его помощь, а не превратили бы это в обязанность. Теперь, опять-таки, я могу сразу начать кричать: «А почему это моя обязанность?» Нет, справедливо, это не моя обязанность. Но здесь я скажу несколько слов о природе мужчин вообще и о том, что происходит со всеми изменениями в семейной жизни в 21 веке. Во-первых, одно из названий женщин в Талмуде – это акерет баит, домашняя хозяйка. Сегодня почти неприличные слова. Так вот, как наши мудрецы истолковывают эти слова, а с точки зрения написания это очень хорошо получается. И хорошего баит. Самое главное в доме. То есть для женщины дом – это часть ее. И женщина, которую еще не успели, скажем так, искалечить совершенно теориями о полном равенстве между полами, знает для себя, что ей дом дорог. Приятно, когда твой дом чистый, красивый, убранный. Женщине хочется украшать свой дом. Женщине хочется обставить его красиво. И женщине хочется поддерживать его приятно. Это все очень много работы. Теперь, что такое для мужчины дом? Опять-таки, я не говорю про 21 век, договорились. Я думаю, что это осталось, но для мужчины дом – это место отдыха, куда он приходил после тяжелого труда, физического, умственного и так далее. И мужчина видел на протяжении тысячелетий для себя дом как место отдыха. Так можно, конечно, на это сказать. Но в те времена женщина не работала, и обязанности распределялись поровну. То есть он был кормильцем, он зарабатывал хлеб, а женщина следила за домом. Теперь я считаю, что эти вещи у нас в какой-то степени вдены. То есть мужчина видит себя человеком работающим, или, если тут есть жены, мужчин, которые учатся в колледжах человек, или в другом учебном заведении, человеком учащимся, а дом он не рассматривает как часть своих обязанностей. Теперь я могу провести немало времени в убеждении мужчины, что но сегодня-то я работаю тоже, значит, обязанности должны тоже делиться поровну. Но что делать, его так не расти. И он к этому не привычен. А там, где его так растили, он довольно естественно берет на себя часть обязанностей. Но я сейчас говорю про тех, кто не видят этого как часть своих обязанностей. Так вот, если вместо того, чтобы воевать с таким мужчиной, я его буду просить о помощи, у меня гораздо больше шансов эту помощь получить. Но тут входит опять в действие наша правота. Из какой статьи я его буду просить? Он что, меня просит, чтобы я ходила на работу? Я сама выбрала идти на работу. Вот я думаю, что именно здесь и различие, что работать я выбрала сама. Так? И собственно говоря, я это делаю не потому, что мы иначе умрем от голода, а потому что я, женщина, хочу позволить себе какие-то вещи, на которые зарплаты только моего мужа не хватает. А его быть помощником по дому я пытаюсь заставить силой, когда он в ктубе мне этого не обещал, когда он не видит это, нету в Талмуде, есть акербайт, нету акербайт. Так? Это не его естественное, привычное занятие. И да, что делать, я человек старомодный, я... Да, считаю, что мужчины и женщины в этом вещи разные. Так вот, если я прошу, то много шансов, что я получу ту помощь, которая мне нужна. Но тут есть несколько очень важных условий. Условие первое. Я прошу, а не распоряжаюсь. И я позволю себе одну короткую историю. У меня когда-то сидела одна пара перед Песохом, когда жена хотела получить от мужа помощь на Песох. И, значит, я говорю, ну вот как вы считаете, в чем вам помощь необходима? Она говорит, ну я хочу, чтобы чистку нашей газовой плиты с духовкой он бы взял на себя. Танур на нем. То я говорю, ну так попросите его. Она поворачивается и к нему и говорит ему, ну ты слышал, что я сказала, что значит, ты должен взять на себя мойку нашей газовой плиты и духовки. Заметьте, я ей сказала попросить. Ей говорю, милая, вы можете меня попросить налить вам стакан воды? Она на меня смотрит, говорит, а зачем? Я говорю, ну какая вам разница? Попросите у меня налить вам стакан воды. Она ко мне поворачивается и говорит, Цепора, налейте мне, пожалуйста, стакан воды. Я говорю, ах, так вы умеете просить. А то я думала, вы мне сейчас скажете, Цепора, слушайте, я думаю, что вы должны налить мне стакан воды. Ну, женщина, конечно, немножко надулась и обиделась, но то, что я хотела подчеркнуть, что она считает, что она его попросила, а на самом деле она распорядилась. А большинство мужчин что делают? Не переносят, когда ими распоряжаются. И я эту фразу очень часто слышу от мужчин. Я не прислуга, я... Кстати, я думаю, если кто-то хочет сказать «Аня», я бы не согласилась, чтобы мне сказали: «Слушай, я думаю, что ты должна мне сделать бутерброд на работу. Мне годы уже, это моя обязанность, у нас дома мужние бутерброды, но мне уже годы говорят, не могла бы ли ты, пожалуйста, сделать бутерброд». То есть я считаю, что это взаимно, не только жена так должна просить у мужа, а муж тоже должен так просить у жены. Просить – это просить. Это, кстати, может быть, когда я прошу, мне ответят «нет». То есть «нет, я не могу тебе сейчас сделать бутерброд, потому что я должна сделать что-то другое в тот же отрезок времени, потому что я должна выйти из дома. Я не могу почистить плиту, потому что у меня будет много работы в те дни вне дома». Окей. Я вернусь потом, что же мы делаем в такой ситуации. Но первое условие мы просим, а значит, мне могут сказать «да», и мне могут сказать «второе». Дорогие женщины, есть правило четкое в русской поговорке: «Дареному коню в зубы не смотрят». Если муж взял на себя помыть пол или полы, то я не прихожу потом как надсмотрщик и не говорю: это называется мытье полов, а ты не сдвинул детские ботинки и не залез под кровать. Или ты мыл посуду, но недостаточно тщательно. Когда я прошу другого о помощи, прошу запомнить, он не платная помощница или помощник. Я принимаю как условие, что, возможно, будет сделано не так хорошо, как я бы ожидала. Не потому, что этот человек мне назло делает, а потому, что он не умеет сделать лучше. В другой раз, без всякой связи с тем случаем, я могу сказать, что, миленький, когда я прошу помыть полы, я имею в виду и чтобы подняли детские ботиночки с пола и залезли бы тряпкой под кровать. Но это не говорится в тот момент, что человек убрал и сделал. Я сейчас не пришла на предприятие работать как контролер. А то этот контроль отбивает всякое желание что-то делать. Третье. Я должна сказать спасибо и оценить, что это для меня сделали. Так вот, я говорю в женском роде, потому что слушательницы, они женщины. Но все, вот эти три правила. Первое, я прошу, а не требую. Второе, я принимаю работу такой, как она есть. И третье, я благодарю за эту работу. Они обязательны для обоих, если мы хотим дома мира в семье, приятных отношений и так далее. Окей. Теперь, а что же мне, бедной, делать, если муж не может помочь? Или наоборот, жена не может, муж считает, что жена должна готовить и просит ее, ну, на праздник сготовь ты. А она работает, допустим, в магазине, где у нее нет возможности на секунду сесть на стул перед праздником, и каждую секунду еще кто-то заходит, и нужно обслуживать, и лазить, и подавать, и так далее. Так вот, господа, бывает платная помощь в любой области. Это может быть озерабай, то есть платная помощница. Это может быть купленная какая-то уже готовая еда. Это может быть одноразовая посуда. И это может быть бэйбиситер, который заберет детей и теперь будет гораздо легче и быстрее что-то сделать и так далее. Но нужна помощь. Я не сказала от этой помощи отказ. Я только сказала, что нельзя заставлять второго, если мы хотим мира в семье, жить по моему плану. То есть, мама дома всегда готовила на праздники. Кстати, имеется в виду 7 ноября или 1 мая, так? Так вот, честь и хвала такой маме. У меня только вопрос, сколько детей было у этой мамы и с какого возраста ее сын, который помнит, что мама всегда готовила, помнит свою маму, которая всегда готовит. Потому что я не совсем уверена, что пока этот наш мужчина был младенцем, у женщины было время и силы готовить так, как это стало делаться потом. И с другой стороны, есть и у женщин целая куча возражений по этому поводу, которые обычно сводятся к тому, что а какой это пример детям, что муж ничего не делает, а мы должны нанимать платную помощь, или он валит свою работу на старших детей, а сам не помогает. А мне неудобно в этот дом приглашать кого-то, кто бы убирал. Тут стыдно перед женщиной, которая придет грязно, некрасиво, мне неприятно. Она не сделает так, как я хочу, а ему я могу сказать, чтобы вот сделал точно так. Так вот, я не знаю, ли вы заметили, но все доводы, которые я сейчас приводила, они, собственно говоря, очень воспитательные. То есть я воспитываю мужа, как воспитывать детей личным примером. Я воспитываю мужа, как правильно работать. Я воспитываю жену, как правильно тратить деньги и так далее. Дорогие слушательницы, простите, когда мы женимся, нигде нет мицвы воспитывать супруга супругу. Воспитывают детей с взрослыми людьми, их уважают и принимают такими, как они есть. И не пытаются их перекраивать, переделывать и воспитывать. И если у нас очень сложно с деньгами и платная помощь нам почти недоступна, то может быть очень важно между собой вместе сесть и решить, что же каждый из супругов сделает во имя праздника в семье, во имя поддержания порядка и так далее, если нет возможности нанять для этого кого-то другого и позволить себе денежное облегчение. Но тогда, когда мы договорились, то действительно каждый делает свои усилия выполнить то, что он взял на себя, и получает за это благодарность, даже если это не было сделано идеальным образом, как нам бы. Короче, и то, что я предлагаю, это вместо борьбы сотрудничество. Правильно, она обязана, это мужские обязанности, это женские обязанности. От того, что я человеку 20 раз говорю, что это его обязанность, ему больше хочется это делать, у него это вызывает энтузиазм, или, не дай бог, я его за идиота считаю, и поэтому я ему 20 раз должна повторить, что это в рамках его обязанности. Теперь, а что делать, если после всех просьб и обещаний человек не выполняет то, что он на себя взял? Так вот здесь, женщины, мне когда-то одна женщина жаловалась, что сколько она не просит мужа делать покупки в четверг, в первую половину дня, там, после молитвы, все вечно откладывается на пятницу, на довольно поздний час. И потом она в жуткой спешке должна делать то-то и то. Так вот, я предлагаю, вместо того, чтобы ссориться и кричать в таких ситуациях, спокойно сказать, что послушай, на этот шаббат будет сделано вот это и вот это, потому что эти продукты у меня есть дома, я могу сделать и так далее. А то, что ты принесешь завтра во вторую половину дня, в спешке мне уже не очень помогает. И не сделать. И поверьте мне, один-два раза, что без криков, без скандалов, я говорю, я завишу от того, чтобы ты выполнял то, что ты сам предложил и взял на себя, и это не будет сделано мной, если ты этого не сделаешь, это помогает гораздо больше, чем бесконечные крики и препирания на эту тему. И опять-таки, есть возможность обычно в большом магазине подойти туда и сделать заказ, или даже по телефону сделать заказ, чтобы тебе прислали все надо. Теперь я по этому поводу очень часто слышу, знаю я, как выглядят овощи по заказу. Я отбираю одно к одному, оно все вкусное, качественное, хорошее, а тут оно будет. Окей. Значит, я выбираю, чем платить. Может, я плачу качеством овощей. Может, я плачу деньгами. Может, я плачу временем. Или, может, я плачу ссорой. Чем-то платить придется. Я для себя должна проверить, чем мне выгоднее всего платить. Если я считаю, что семейной ссорой мне выгоднее всего, то есть давайте поругаемся из-за того, что мне не помогли, когда мне было нужно, а теперь я гордая и не нужна. Все. Так сама сделаю, сама справлюсь, а ты такой-сякой, пошло-поехало. Женщины, дорогие, кто выбирает платить эту цену? Кто я, чтобы сказала человеку, какая цена всего дороже, какая цена всего дешевле? И нету, смотрите, бытовые претензии один к другому будут у любой пары, которая живет вместе. Ну, просто не бывает пар, где это бы не возникало. Вот мне ужасно важно, чтобы мне били гвоздик для того, чтобы я могла повесить приобретение, которое я там сделала, какой-нибудь гаджет, который мне должен облегчить жизнь, и я просто не понимаю, как я без него была до сих пор. А я прошу красиво, хорошо, мне обещают, а этот несчастный гвоздь откладывается и откладывается. И ради одного гвоздя я помощь вызвать не могу. Я еще не знаю таких мастеров, которые готовы прийти и забить мне один гвоздь. Теперь вопрос. Или этот гвоздь действительно вот так принципиален, чтобы стоило ради него рассориться? Очень нехорошо, что мне надо ждать еще несколько дней такой мелочи. Но стоит ли ради этого ссориться и скандалить друг с другом? Это второй вопрос. Ведь я как-то жила по сегодняшний день без этого гаджета. Более того, обычно то, что действительно срочно, нормальный мужчина сделает гораздо быстрее или вызовет мастера гораздо быстрее. А то, что мне кажется, что с этим жизнь станет прекрасна, далеко не всегда мужчина понимает важность этого. Теперь, если я даю распоряжение, может услышать, может. Если я говорю, миленький, мне будет так приятно, если до шабата вот эта вещь будет висеть и возможно, что что-то сдвинется. То есть здесь очень-очень важный принцип. Не и мужчине, и женщине очень важно услышать, что то, что он делает для второго, это что-то важное, нужное, что это ценится. И когда начинается, да что я за каждый гвоздик должна распинаться в благодарностях? А извините, а что от меня отвалится, если я таки да поблагодарю? Если я таки оценю подвиг? Это приятно. Мужчине это очень нужно. Может, второй раз гвоздик забьется быстрее? А не второй, так в третий, четвертый. А если, когда мне наконец вбили этот гвоздик, я говорю классическую женскую фразу. Ну вот посмотри, сколько времени у тебя заняло вбить этот несчастный гвоздь. И почему я должна была об этом просить и умолять? Целую неделю, месяц, год, подставьте, что вы хотите. Человек чувствует, что то, что он сделал, полностью обесценено. Теперь, если мои примеры повернулись на женщин, так, то я думаю, что мы почувствуем, как нам важна благодарность, как нам хочется, чтобы оценили наши подвиги, как нам хочется, чтобы то, о чем мы про, о чем на, что мы стараемся, чтобы за это поблагодарили, чтобы мы почувствовали, что мы кому-то нужны. Так у мужчин этот механизм работает точно так же. И здесь я позволю себе что-то добавить. Женщины, ничего не поделаешь. Советского Союза, слава тебе, Господи, нет уже почти 35 лет. А вот советское воспитание, то есть ты обязан, все, что сделано плохо, тебя за это надо критиковать. А все, что сделано как надо, да само собой, что так и должно быть, о чем тут вообще разговаривать? Вот от этих вот параграфов советского воспитания мы по сегодняшний день не умеем избавиться. А хуже всего то, что это даже не к детям, а к взрослому мужчине применяется. И понятно, что это разрушает наши семейные отношения. Так вот, чем меньше мы будем доказывать свою правоту, и чем больше у нас будет готовности попросить, принять неидеальную работу, поблагодарить за нее и так далее, тем больше шансов, что мы будем получать больше помощи, больше внимания, больше того, что нам надо. Ну и, к сожалению, наоборот, тоже верно. Окей, я думаю, что если сегодня не будет вопросов, будет странно, поэтому я останавливаюсь и пойдем по вопросам публики.
Рабанит Цепора, большое спасибо. Я, конечно, думаю, что если не будет вопросов, значит, у нас такие идеальные все уже отношения и семьи, что все понятно. Вот написано, все идеально, видите?
Так замечательно. Что... Я ужасно рада.
Тут что-то у нас есть, какой-то вопрос.
Да. Есть вопрос. Скажите, стоит ли обсудить эти бытовые вопросы во время шедуха? То есть, кто и что будет делать, помогать в работе по дому? Смотрите, это можно обсудить. На условии, что мы не превратим это в приложение к тубе. Что я имею в виду? У меня когда-то была знакомая женщина, которая училась. А муж уже работал, и, значит, муж работал в другом городе, и для того, чтобы не попасть в наши замечательные утренние пробки, он выезжал за спину. А она в то время, что она мне позвонила своим вопросом, и у нее была тут забастовка преподавателей высших учебных заведений. И вот она мне звонит и говорит, вообще-то мы договорились, что муж будет выносить. Но он вечером приезжает очень усталый, откладывает это на утро, а на утро он уже трижды забыл вынести мусор. Я бы вынесла, у меня сейчас совершенно свободный день. Но что же будет с договором? Так вот, мне ее было так жалко. Ходить вокруг полного мусорного ведра 3 дня и впихивать туда вещи из принципа, что у нас же есть договор, знаете, мучительно. Так вот, поговорить стоит, но нужно знать, что бывают самые разные обстоятельства. Бывает, что женщина в положении, и она взялась готовить, она очень любит готовить, все замечательно. Только у нее сейчас токсикоз. И от любого запаха на кухне, простите, нашу женщину выворачивает. Бывает, что мужчина взялся мыть полы, а у него сейчас на работе настолько такая нагрузка, что он приходит к пятнице, когда у него же никакой силы для этих полов. Так вот, можно договориться, но первое, о чем нужно договориться, это что мы будем считаться друг с другом и стараться идти друг другу навстречу. Вот если мы об этом тоже сможем договориться, то тогда вполне можно поговорить, кто что любит делать, а кто что терпеть не может. И если есть второй, кто это может сделать, так он это на себя возьмет. А если нет, то мы для этой работы возьмем помощь. Могу привести очень простой пример. Моя дочка, когда была девушкой, помогала мне буквально во всем. Но мы обе органически ненавидим гладить. И я поняла, что мы будем только, если я ее буду пытаться заставлять гладить, мы будем ссориться. Если я себя буду заставлять гладить, я буду раздражаться. Поэтому я брала на 2 часа в неделю девушку, которая была охотно готова гладить за плату. Было много дешевле, чем ссориться, пререкаться, злиться и так далее. Если муж ко всему придирается, чашка не там, и волос в раковине, или еда недостаточно хорошо приготовлена, по любому поводу всегда найдет к чему придираться. Как себя вести в такой ситуации? Так жить невозможно. Я согласна с автором письма. Человек, которого постоянно критикуют, не испытывает ни малейшего желания чего-то делать. Теперь я предполагаю, что женщина об этом говорила мужу, что у нее его придирки отбирают всякое желание что-то делать, и это не было услышано. Поэтому то, что я советую в таком случае, это обратиться за какой-то профессиональной помощью, потому что жить в атмосфере постоянной критики очень-очень тяжело. И возникает жуткое желание ответить, окей, делай все сам. Так вот, кстати, я почти готова предположить, что если эта женщина говорит, что ей это мешает, ей отвечают, ну, я тебя хочу научить, как правильно и хорошо делать. Так вот, я думаю, что нужно говорить, что меня, женщину X, нельзя учить подобным методом. А поэтому давай пойдем обратимся за помощью, чтобы стало понятно, как со мной разговаривать и на какие кнопки нажимать.
Рабанит Цепора, тут есть продолжение темы, вот в вопросах и ответах. Женщина пишет, что она очень болезненно реагирует на критику, муж не стесняется критиковать, учит меня, следит, как я готовлю, говорит, что так никто не готовит, критикует, если что-то сломалось, и говорит, что он ничего не ломает. Критикует, как я воспитывала дочку, как обратилась, обращаясь
как
с внучкой, общаясь с внучкой, объяснила.
Я объясняла, но обиды не понимаете. После ссоры я не чувствую сил мириться и чувствую, что он чужой. Смотрите, две вещи. Первое. Действительно, есть люди, которые убеждены, что их обязанность в семье быть генеральным контролером. И с ними очень-очень тяжело жить вместе. И я предлагаю в хорошем настроении и в хорошее время говорить о том, что этот человек проигрывает от того, что он постоянно критикует. С другой стороны, есть женщины, а так как я с вами как с парой никогда не общалась, то я не знаю, где вы на это искали. Что сказать ей, милая, я люблю более соленый суп, это критиковать. Так? Или наоборот, менее соленый, потому что более соленый человек себя хоть может досолить. Так вот, поэтому опять повторяю. И, Галит, вы помните наш разговор о том, что я сказала, что я очень хочу поговорить о том, когда нужна профессиональная помощь?
Угу. Я тоже об этом подумала, что это как раз тема, наверное, нашего следующего урока.
Так вот, я еще раз отнесусь к тому, что здесь говорит.
А я стерла.
Ну,
я просто, чтобы видеть новые сообщения, я извиняюсь.
Я понимаю, но я... Вопрос, очень... если я буду говорить, невозможно не говорить о проблеме критики. Может, это немного не по теме, но такой вопрос. Дети сейчас не очень стремятся помогать. Нужно ли требовать от них помощи, либо делать все сами? И как их подготовить к будущей жизни. Есть опасения, что вырастут совсем неподготовленными. Я не буду в это сейчас подробно вдаваться, но в двух словах скажу. Если я не требую помощи, а зову делать вместе с собой и участвую в этом, и при этом разговариваю с детьми, или мы поем вместе, или мы как-то превращаем это время в общее времяпровождение, дети постепенно учатся помогать.
Рабанит Цепора, вот вы когда давали урок, мне кажется, самый главный акцент, который надо принять, это не искать справедливости. Ну, лично я так вот для себя это отметила. Да. Вот. И, а что делать, если накапливаются обиды? Вот они накапливаются, накапливаются, накапливаются. И ты вроде себе говоришь, что, ну, все нормально, но в результате ты все равно срываешься в какой-то момент. Накапливается.
Поэтому так важно не накапливать. Потому что первый раз я могу спокойно сказать, ты прав, суп действительно соленый, я его очень, я привыкла из дома готовить более солено. Второй раз я уже говорю это, мы уже разговаривали на эту тему. Для меня суп, который не посолен, он недостаточно соленый. Третий раз это, я уже повышаю тон. Четвертый раз я кричу. Так, и это все уже, когда я отвечала. А если я все эти разы молчала, то что у меня накопилось? Так вот, поэтому очень важно научиться спокойно реагировать на критику, на какие-то вещи или там научиться, как в тех точках, где у меня ощущение, что мне наступили на мозоль, как нужно себя вести так, чтобы не подставлять свой мозг.
Спасибо, но вопрос был именно про помощь. Бытовые вопросы, как, например, мытье посуды, готовка перед шабатом, сходить в магазин купить, принести, поднять. Ну, вот самые-самые-самые.
Окей, я еще раз повторяю. Если я вижу, что я не получаю помощи, что мне ее обещают и каждый раз, я сажусь с человеком и говорю: послушай, дорогой, я не могу успевать то, что я тебя прошу сделать. Поэтому либо у нас будет не куплено, не изготовлено, либо мы возьмем неплатную помощь в той или иной форме, если ты сам не готов. Теперь мне говорят: не-не-не, это больше не повторится. Замечательно. Если это повторилось, то я уже не объясняю. Я говорю: окей, я уже поняла, что я беру платную помощь.
Да, но это ссора, это конфликт. Если он не согласен с этим, то происходит тот самый конфликт, о котором мы сейчас говорим, как их избежать.
Смотрите, один из путей избежать этот конфликт – это быть ассертивным. То есть я прихожу домой и говорю, что я на сегодня пригласила узнать, так как я не готова зайти опять в шаббат с черным полом. Если муж мне говорит, а я не позволяю, если я работающая женщина и я зарабатываю какие-то деньги сама, то знаменитое понятие, о котором столько мужчин говорит, что все деньги жены идут к мужу, это чистая правда, когда муж выполняет потребности жены. И нигде не сказано, что муж определяет, каковы потребности жены. То есть, если у меня потребность в мытом полу, то у меня есть потребность в мытом полу, я на нее имею право. И если мне начнут кричать, что это ты не можешь распоряжаться деньгами в семье, то мы можем подойти к раввину и выяснить этот вопрос. И я
Спрашивает.
не знаю, насколько будет приятно мужчине идти и выяснять у раввина, имеет ли право его жена взять помощь под.
Спрашивает, а если муж не дает на УЗР деньги, все карточки у него?
Значит, мне придется завести в банке свою карточку. И опять, вы обратили внимание, что то, о чем вы спрашиваете и говорите, это уже война. Так? Это не когда
Нормальное
все
отношение.
карточки у мужа, когда у женщины нет ни одной своей копейки. Это уже война и экономическое насилие.
Рабанит Ципора, наше время истекает, осталось 2 минутки, остался один вопрос, но мне кажется, он совсем не по нашей теме. Я думаю, этому вопросу надо вообще уделить целую тему, это именно шаббату.
Да, и усталость. Я поэтому не пыталась об
Да, я
этом.
его сейчас скопирую, дорогая наша слушательница, следите за анонсами, мы обязательно вернемся к этому вопросу. И я думаю, что тему конфликта мы продолжим на следующем уроке. И мы ее сейчас
Да, но
задали.
я думаю, что я серьезно часть этого буду говорить о профессиональной помощи.
Да.
Всего хорошего всем.
Спасибо
До
большое, Рабанит
свидания,
Цепора.
всего наилучшего.
Спокойной ночи.